Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Жертвами землетрясения в Иране, по последним данным, стали около 70 человек. У побережья Бахрейна при кораблекрушении погибли почти 60 туристов. В Ленинградской области при обрушении кровли крытого катка пострадали 2 человека. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли приблизительно 70 человек. Около 1000 получили ранения. Ожидается, что жертв будет гораздо больше. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лористан. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Свыше 60 спасены. Судьба остальных пока неизвестна. Причиной трагедии могла стать перегрузка судна, считают местные власти. В поселке Сярги Всеволожского района Ленинградской области обрушилась кровля крытого катка, расположенного на территории горнолыжного курорта Охта-парк. Есть пострадавшие. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
На катке катались в основном дети, так как заканчиваются весенние школьные каникулы. По предварительным данным, пострадали 2, девочка 11 лет и женщина 43 лет. С предварительными диагнозами ушиб грудной клетки и переломы ребер они госпитализированы в местную районную больницу. Металлическая крыша, по мнению прибывших на место происшествия спасателей, обрушилась под тяжестью скопившегося талого льда и снега. Размеры катка 30 на 30 метров, кровля обрушилась фактически по всей площади. В момент обрушения на катке было не больше 5 человек, примерно столько же каталось на горе. Это обычное количество отдыхающих днем в будни. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде вынесенный ему приговор. Защита потерпевших считает недопустимым исключение из обвинения статьи о разжигании межнациональной розни, заявил Интерфаксу адвокат Вадим Клювгант. Адвокаты Копцева, в свою очередь, намерены обратиться в Верховный суд с просьбой смягчить наказание их подзащитному. Мосгорсуд приговорил Копцева, который 11 января нанес ножевые ранения 9 прихожанам синагоги, к 13 годам колонии строгого режима. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено на детской площадке в одном из жилых кварталов города. Вот что сообщил о ходе расследования заместитель генерального прокурора России Николай Савченко.
Сейчас мы исследуем все вопросы его деятельности, весь круг лиц, с которыми он находился в конфликтных отношениях. Мы не исключаем, что убийство было совершено на почве неприязненных отношений, в том числе и личных.
Говорил заместитель генпрокурора России. Правоохранительные органы Дагестана 3 на этой неделе допросили гражданку США Келли МакЭверс, проходящую свидетелем по делу о нападении в Чечне. Подробности у корреспондента Радио Свобода Тимура Салимова.
Келли МакЭверс находится в Дагестане с 16 марта в командировке по линии ЮНЕСКО. Первый раз ее задержали в среду в Хасавюрте. В городском отделе внутренних дел гражданку США около 10 часов допрашивали о целях пребывания в Дагестане. Около 4 часов утра четверга ее отпустили, но изъяли диктофон, фотоаппарат, 2 записные книжки и 4 компьютерных диска. В четверг, уже в Махачкале, Келли МакЭверс вновь была задержана и доставлена в Советский районный отдел внутренних дел. Сотрудники милиции составили протокол об административном нарушении за незаконную журналистскую деятельность в целях извлечения прибыли. А уже в пятницу американку в течение 5 часов допрашивали в управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Дагестана в качестве свидетеля по уголовному делу о прошлогоднем нападении на российских военных в Нажиюртовском районе Чечни. После допроса Келли МакЭверс была отпущена. Интересы американской гражданки взялся представлять вице-президент Дагестанской коллегии адвокатов Юсуп Джахбаров. Он уже заявил, что обжалуют незаконные действия милиции в суде. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, акция приостановлена до решения суда, куда была подана жалоба на действия Центра избиркома Киргизии. На митингующих повлияли и слова вышедшего к ним президента страны Курманбека Бакиева, призвавшего их мирно разойтись. Решение отстранить Акматбаева от выборов власти объяснили тем, что у него не погашена судимость, и он не проживал в стране 5 лет подряд, как требуется для регистрации кандидатов. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения об условиях функционирования, сроках и порядке вывода российских военных баз, а также о транзите военных грузов через грузинскую территорию. Подписи под документами поставили первый заместитель министра обороны Грузии Мамука Кудава и главнокомандующий сухопутными войсками России Алексей Маслов. Маслов сказал:
основная техника вооружения будет выводиться на территорию Российской Федерации. Часть техники будет выведена на территорию Армении. Все, что было решено в Стамбуле, мы выполнили буква в букву.
Это был главнокомандующий сухопутными войсками России. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен в 2008 году. На западном берегу Иордана в результате теракта погибли 4 израильтянина. По предварительным данным, в четверг вечером возле еврейского поселения человек в одежде ортодоксального еврея остановил машину, в которую ехали поселенцы, и попросил подвезти его. Сев в машину, он привел в действие взрывное устройство. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Алякса. В ответ израильская авиация нанесла удары по объектам в секторе Газа, говорит представитель израильского МИД.
Мы знаем, как защитить наших сограждан, и мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности нашего народа.
Сказал представитель МИД Израиля. Компания «Сибнефть», согласно решению Совета директоров с 13 мая, будет именоваться «Газпромнефтью». Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. Здравствуйте. Россия может начать поставлять газ в Белоруссию по рыночным ценам. В Подмосковье убит мэр города Дзержинский. Проблемы трудоустройства в Европе на фоне студенческих протестов во Франции. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. С 2007 года Белоруссия будет платить за российский газ по европейским ценам. Такое заявление сделал накануне глава правления «Газпрома» Алексей Миллер. Свои предложения по расценкам белорусская сторона должна представить до 30 апреля. По мнению экспертов, повышение цен на газ может свидетельствовать об охлаждении отношений между Москвой и Минском. Рассказывает Любовь Чижова.
Еще до президентских выборов в Белоруссии эксперты предрекали скорый переход предприятия «Белтрансгаз» под полный контроль «Газпрома». Предполагалось, что окончательный договор о создании совместного предприятия будет подписан, как только станут известны итоги голосования. О возможном повышении цен на российский газ рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В этом году Белоруссия получает российский газ на условиях прошлого года по 46,68 доллара за 1000 кубометров. Однако уже со следующего года республика должна получать газ по ценам европейского уровня. По крайней мере, такой позиции придерживается «Газпром», и ее накануне озвучил Алексей Миллер на встрече с белорусскими коллегами. Европейский уровень – это, в лучшем случае, втрое дороже, чем сегодня. А это, как утверждает экономист Леонид Злотников, чревато для многих белорусских предприятий-гигантов почти банкротством. Куда нам деваться? Придется покупать газ по любым ценам. Но какое-то количество предприятий однозначно перейдет в разряд убыточных. К примеру, в области производства цемента до 40% составляет себестоимость топлива. И если так резко увеличить цену хотя бы вдвое, я не говорю втрое и так далее, то однозначно эти предприятия станут убыточными и совершенно невыгодно станет экспортировать эту продукцию.
И уже будет невыгодная ось экспортовать эту продукцию.
Впрочем, Александр Лукашенко, предвидя в перспективе подобную развязку, некоторое время назад заявил, что его повышение цен на газ не пугает. По словам Лукашенко, Белоруссия, приобретая газ по внутрироссийским ценам, имеет выгоду в 180 миллионов долларов, и именно эту сумму необходимо будет изыскать при повышении тарифов. Экономист Татьяна Маненок считает, что вряд ли увеличение тарифов на природный газ для Белоруссии будет идти на разы. По мнению эксперта, российская сторона по-прежнему заинтересована в приватизации ряда стратегических белорусских предприятий. Руководство Белоруссии, в свою очередь, не спешит расставаться с контрольным пакетом акций, что создает определенный паритет интересов.
«Газпром монополизует рынок газовый, не глядя на то, что...» кажется...
«Газпром уверенно монополизирует газовый рынок, несмотря на разговоры, что, мол, нужно децентрализовывать эту сферу. Но белорусская сторона сегодня не желает вообще никакой приватизации. Тот же гродненский завод «Азот» очень уверенно себя чувствует на рынке. Однако некоторые аналитики уверены, что и дальше оттягивать выполнение обещаний белорусскому руководству долго не удастся. Как считают эксперты, вопрос о переходе Белтрансгаза под контроль Газпрома поставлен жестко, и времени белорусской стороне на раздумья отпущено немного.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Белоруссии Игорь Корней. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что Россия заявляет о намерении повысить цены на газ для Белоруссии, чтобы ее перестали упрекать в политическом давлении на Украину и Грузию. Для этих стран цены на газ были повышены несколько месяцев назад.
Этот шаг вызван, во-первых, неблагоприятными последствиями тех мер, которые были осуществлены в конце прошлого и в начале этого года по отношению к Украине. У всех, в особенности у европейских потребителей, суждение относительно того, что Россия готова применять энергетическое оружие, политическое целях. И одним она будет повышать цены, как Украине, другим не будет. Потом она будет останавливать поставки, и это как бы создает обстановку неуверенности для потребителей газа в Европе. Давлением на Белоруссию это назвать нельзя. Давление было оказано на Украину. Давление будет оказано или оказывается на Грузию, Молдавию, которые придерживаются недружественной политики в отношении России. По крайней мере, так думают наши власти. Что касается Белоруссии, то я думаю, у них другие мотивы, в том числе снять подозрения в отношении политического подхода и как бы универсальности позиции продажи газа по европейским ценам. Во-вторых, это только начало переговоров, и мы не знаем, в конце концов, какая компромиссная цена будет установлено. Но очевидно, что Белоруссия в значительной степени держится на преимуществах транзита нашего экспорта на Запад, в том числе нефти, нефтепродуктов в особенности и газа. И что она имеет от этого выгоды, которые позволяют демонстрировать успешность политики президента Лукашенко, тогда как на самом деле это вовсе не его заслуга.
Это было мнение экономиста Евгения Ясина. Повышение расценок на газ для Белоруссии говорит о некотором охлаждении между странами, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Реальные отношения Москвы и Минска, если отвлечься от такой идеологической оболочки, они не идиллические. Белоруссия занимает весьма жесткую позицию по всем вопросам, которые могут затронуть реальный экономический или тем более политический суверенитет. И «Газпрому», по сути, пока не удалось добиться ничего из того, что он хотел, как и вообще российскому бизнесу в Беларуси. В частности, сейчас, как я понимаю, речь идет о собственности на трубопроводы, которые проходят через территорию Беларуси. И, судя по всему, оказав очевидную политическую поддержку перед выборами режима Лукашенко, теперь Москва хотела бы получить за это некую плату и выдвигает свои предложения, как это могло бы реализоваться.
Ну а Беларусь вообще потянет вот эти новые расценки на газ?
Я думаю, что позиция «Газпрома» сейчас, она, что называется, заявочная. Как и в случае с Украиной, Белоруссия имеет определенные возможности ответить. То есть это будет процесс довольно серьезного торга, потому что у России есть как минимум военные интересы на белорусской территории. Лукашенко неоднократно говорил о том, что та система оповещения, система ПВО, которая размещена на белорусской территории, она тоже стоит денег. Белоруссия, как союзник, подходит очень лояльно. А если мы переходим на такие жесткие отношения, то давайте считать. Так что я думаю, что этот процесс будет не однонаправленным. Но то, что он начался, это вполне ясный сигнал из Москвы, в том числе и политический. У меня такое ощущение, что в реальности Москва, хоть и поддержала Лукашенко, уже начинает, по крайней мере, раздумывать о возможных поисках альтернативы, поскольку, ну, общепринятое ощущение, что, несмотря на оглушительный успех на выборах, в этот раз победа далась Александру Григорьевичу довольно тяжело, и это не конец истории, а скорее ее начало.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В этом часе информационной программы «Время свободы» мы еще вернемся к теме поставок российского газа в Белоруссию. А пока в Москве 17.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших. Свыше 1000 человек получили ранения. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. В Московской области минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов авангарда «Красной молодежи». Они протестовали у приемной дома правительства против роста тарифов на коммунальные услуги. В 9 часов вечера по московскому времени сегодня, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе некоторых главных тем его программы сегодня – библиофилы Тбилиси и музей граммофонов и фонографов в Петербурге. Программа «Поверх барьеров» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. И вновь к теме событий в Белоруссии, поскольку сегодня это обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Что ждет Белоруссию после президентских выборов? Либерализация или закручивание гаек? По мнению газеты «Белорусские новости», опасность для Александра Лукашенко таится в обоих вариантах развития. Уже через 10 дней после переизбрания Лукашенко президентом Белоруссии «Газпром» объявил о повышении цен на поставляемый в республику газ. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 2007 года цены с нынешних 46 долларов за 1000 кубометров вырастут до соответствующих европейскому уровню. Как поведет себя в этом случае Лукашенко, власть которого в немалой степени базировалась на дешевых российских энергоресурсах? В белорусских новостях можно также ознакомиться со списком задержанных во время разгона палаточного городка на Октябрьской площади в столице и похода на спецприемник-распределитель на улице Окрестина.
«Комсомольская правда» в Беларуси анализирует перспективы студентов, участвовавших в акциях протеста на отчисления из белорусских вузов. Министерство образования убеждает, что отчислять по политическим мотивам не будет, но правозащитники в этом сомневаются. Не ожидая нежелательного развития событий, один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич подписал с ректорами крупнейших вузов Польши декларацию о предоставлении 300 стипендий для репрессированных учащихся.
Газета «Народная воля» анализирует, чем чревато для экс-кандидата в президенты Александра Козулина предъявление обвинений по 3 статьям Уголовного кодекса по событиям в Минске 17 февраля, 2 марта и 25 марта. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 1 года до 6 лет. Адвокат политика Игорь Рынкевич, посетивший накануне своего подзащитного в следственном изоляторе номер 8 города Жодино, рассказал, что Козулин в письменной форме высказал свое отношение к обвинению. По сути предъявленного обвинения очевидна грубая провокация и фальсификация фактов. Очевидна политическая подоплека данного дела, расправа с политическим конкурентом. Адвокат также сообщил, что его подзащитный подписал жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 19 марта.
Официальная белорусская пресса продолжает подводить итоги президентских выборов. Сегодняшняя «Беларусь сегодня» констатирует абсолютно противоположные вердикты двух миссий международных наблюдателей – Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и СНГ – дискредитируют саму идею международного наблюдения. Но есть большие сомнения в том, цитирует автор секретаря Центризбиркома Николая Лозвяка, что организация ОБСЕ в ближайшее время сможет трансформироваться и вести по-настоящему независимость. Наблюдение, одинаково смотреть на Запад и на Восток. А отказ от трансляции белорусского телевидения в Литве газета расценивает как возвращение к холодной войне. Значит ли это, что пришло время принять симметричные меры Белоруссии, отключать западные телеканалы, вопрошает автор статьи.
Это был обзор свежих белорусских газет, который подготовил корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную российскую тему. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью на детской площадке в одном из жилых кварталов города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», которое пока связывается со служебной деятельностью мэра города Дзержинский Виктора Доркина. Следователи не исключают, что убийство носило заказной характер. Вот что сообщают в пресс-службе помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
30 марта этого года в городе Дзержинский Московской области, недалеко от своего дома, был убит глава города Виктор Доркин. Тело главы города с семьей огнестрельными ранениями было обнаружено около 3 часов 31 марта на детской площадке у дома номер 12Б по улице Лесная. В ходе осмотра места происшествия в ночь на 31 марта было изъято 16 гильз и 4 пули калибра 9 мм, предположительно от пистолета системы Макарова. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 части 2, это умышленное убийство. Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел убийств и бандитизма прокуратуры Московской области. По делу создана следственно-оперативная группа. Отрабатываются все возможные версии убийства. При этом основная версия связана со служебной деятельностью погибшего главы города Дзержинский. В настоящее время проводится неотложное следственное действие. Повторный осмотр места происшествия, обыски в служебном кабинете и в квартире Виктора Доркина, допросы свидетелей и очевидцев происшедшего. По делу уже назначены судебно-медицинская, баллистическая, трассологическая и другие экспертизы. Сейчас на месте находится заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Савченко и прокурор Московской области Сергей Васильев.
Виктор Доркин возглавлял городскую администрацию с 91 года. Считался лидером реформы местного самоуправления не только в Московской области, но и в России. Являлся членом президентского совета по местному самоуправлению. Был победителем конкурса «Российский мэр 95». У 52-летнего Виктора Доркина остались жена и двое детей. Накануне, в четверг вечером, Виктор Доркин принимал участие в телевизионной программе в прямом эфире. Традиционное ежемесячное выступление мэра в последний четверг месяца. В одной из муниципальных редакций мне сегодня объяснили, что в городе сложная ситуация в строительном секторе. За последние годы это уже четвертое убийство городского главы в Подмосковье. В 2003-м был застрелен глава администрации Троицка Вадим Найденов. В 2002-м застрелен зам главы Подольска Петр Забродин, а в ноябре 2004-го труп Геннадия Недосеки, главы Чеховского района, был обнаружен в сгоревшем автомобиле «Хаммер». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы», простите, этого получаса, первого получаса информационной программы «Время свободы», вновь о Белоруссии, точнее, о российско-белорусских газовых проблемах. Собственно, до вчерашнего дня проблем таких, казалось, даже вот совсем не было. Россия продолжала поставлять газ Белоруссии по старой крайне низкой цене, выставляя одновременно счет Украине, уже по цене новой. Эксперты видели в той ситуации трехмесячной давности образец политического давления Москвы на неугодные режимы, то есть видели не экономику, а политику. Так что же за политика стоит за нынешним заявлением руководства российского «Газпрома»? Можно ли говорить о новой стадии российско-белорусских отношений, стадии, которая характеризуется диктатом Москвы? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым.
Заявление руководства «Газпрома» о поставках газа в Белоруссию по так называемым европейским ценам – это что, конец дружбы?
Я думаю, что это скорее логическое, так сказать, завершение дружбы, логический финал дружбы. Ну, как всегда, в Москве говорят о чисто экономическом характере этой меры, хотя вот у меня такое впечатление, что в данном случае Александр Лукашенко просто со всей силы угодил в политическую ловушку, которую ему построили, ну и которую, в общем-то, он построил сам. И смысл этой ловушки заключается в том, что демократия на самом деле это самый безопасный способ правления. Потому что если бы Александр Лукашенко провел выборы, ну, скажем так, более или менее нормально, если бы мир, в общем, пусть даже скрежеща зубами, их признал, если бы он получил поздравления, скажем, там, из Берлина, из Парижа и из Москвы, разумеется, то, в общем, у него бы были гораздо более сильные позиции при появлении такого ультиматума. А в данном случае, вот, желая быть властелином, что называется, мира, желая получить 82%, вот он и получил к 82% то, что он фактически лишился какой бы то ни было свободы геополитического маневра и, в общем-то, оказался один на один со своими защитниками, союзниками, партнерами и, как выяснилось, кредиторами.
Дальше что будет? И в данном случае какова позиция Москвы? Они хотят склонить Лукашенко к дальнейшей и более быстрой интеграции, но уже на условиях, которые Москва диктует.
Вы знаете, я думаю, что Москва все-таки стала достаточно прагматичным городом. И Россия стала прагматичной страной. И такое впечатление, что все-таки программа «Минимум» – это получить белорусскую газораспределительную сеть «Белтрансгаз». То есть, собственно, насколько вот я видел какие-то анализы и оценки, вот это условие господина Миллера, оно как бы условие с условием. То есть, на самом деле, его следует читать так. Либо вы, Беларусь, отдаете вашу газораспределительную систему «Белтрансгаз» по разумной цене, а по этому вопросу между сторонами существуют большие разногласия. Лукашенко считает, что она стоит 5 миллиардов, господин Миллер, скажем так, считает, что ей красная цена 500 миллионов. То есть, если вы отдаете эту систему по разумной цене, то тогда, ну, цены, может, вырастут, но немножко. Тут стоит сказать, что эти споры, разговоры, обещания вокруг этого Белтрансгаза идут уже 4 года. Разговоры идут, но пока Лукашенко эту систему не отдает. Так вот, или, говорит господин Миллер, вы нам ее отдаете, как вы давным-давно обещали, или, да, тогда цены, извините, будут большие. Означает ли вот эти слова господина Миллера, что это будет 230, как выставлялось Украине? Ну, с другой стороны, Украине выставлялась и рыночная цена и 160. Трудно сказать, какую именно рыночную цену изберут российские партнеры, но то, что это будет не сегодняшние 46 долларов за 1000 кубометров, а ну, раза в два как минимум больше, а то и в большее количество раз больше, это, в общем-то, очевидно. Тут можно сказать, что в прежние времена, конечно, Александру Лукашенко путем всяческих политических ухищрений, в политических игр, доказывания того, что он нужен России как цитадель на пути Орд-НАТО, вот, и прочими, так сказать, политическими трюками, ему удавалось как бы сглаживать подобного рода экономические дилеммы. Удастся ли ему на этот раз, не знаю. Возможно и нет, потому что, я говорю, уж больно в неуютное политическое положение он сам себя загнал. И тогда или придется все-таки отдавать Белтрансгаз, ну или придется выдержать, как говорится, стальной душ рыночных цен.
А есть в Беларуси чем платить?
Вы знаете, как бы платить всегда есть. В общем-то, мне трудно сказать, знаете, как многие говорят, ой, это будет катастрофа. Катастрофы не будет. В общем-то, платить, конечно, есть чем. Так же, как и у Украине, в принципе, есть чем платить даже за 230. Но другое дело, какие это экономические и политические сразу же последствия будет иметь для страны, последствия будут чрезвычайно серьезные. Вот это можно сказать сразу.
Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым. Еще раз хочу напомнить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем – процесс по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге, будет ли переквалифицировано обвинение. Россия намерена продавать газ Белоруссии по европейским ценам, в чем смысл этого политического маневра. И съемки нового фильма о Джеймсе Бонде в Праге, как меняется миссия агента 007 в 21 веке. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас у микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в ближайшие полчаса панорама новостей культуры, рассказ моего коллеги Ефима Фиштейна о проблемах трудоустройства молодежи в западных странах на фоне протестов во Франции и обзор экономики. Пока в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших. Свыше 1000 человек получили ранения. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Более 60 спасены. Судьба остальных пока неизвестна. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде России вынесенный ему приговор. Защита потерпевших считает недопустимым исключение из обвинения статьи о разжигании межнациональной розни. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов авангарда «Красной молодежи». Как сообщил «Радио Свобода», лидер АКМ, свыше 20 активистов организации протестовали у приемной Дома правительства против роста тарифов на коммунальные услуги. Россия потребовала незамедлительно освободить арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже российского ученого Андрея Замятнина. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», акция приостановлена до решения суда. В Белоруссии вышли из изоляторов первые осужденные за участие в акциях оппозиции. Из Минского РУВД после 7 суток ареста освобождены 15 женщин. Из спецприемника на улице Окрестина вышли около 60 человек, приговоренных к 7 и 10 суткам ареста. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. К началу очередного призыва в российскую армию. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова задала прохожим на улицах вопрос: как бы вы реформировали российскую армию?
Эта армия наша вообще бесполезна, мне кажется. Много проблем в ней. А вот то, что сейчас переходим на контрактную службу, это, я считаю, более-менее правильно. Нужно увеличить призывной возраст с 18 до 21-22.
Уменьшать дедовщину, улучшать условия жизни отменных солдат, а не высокопоставленных офицеров.
Понимаете, вот у меня много друзей приходило из армии, говорят, что произвол не только со стороны сержантов, но и со стороны офицеров. Их можно понять с одной стороны, потому что условия жизни диктуют условия их отношения к солдатам.
Военнослужащий старший состав, начиная с лейтенанта и выше, чтобы отвечали за свое дело, потому что они воспитатели.
Обратно бы из советского времени принес бы по политической работе замполита, то есть вернул бы обратно за место этой, то, что сейчас хотят сделать военную полицию.
Ну, во-первых, нужно предоставить права военнослужащим, потому что они уходят туда, как в тюрьму.
Не знаю, мне кажется, нужно просто вот, например, даже не призывать, вот кто был в местах лишения свободы, таких вообще не надо. Ну, реформируют, вот, вводят 2/3 контрактников, а остальные просто по призыву. Там уже будет нацелено профессионально обучать азам военной науки. Вот.
Скажите, а вам никогда не хотелось изучить азы военной науки?
Было такое, не скрою, было. У меня даже была такая идея связать свою жизнь с военной сферой. Потом, думаю, нет, женщины там не место.
Армия сейчас стала рабоче-крестьянская?
полностью, как в 1918 году. Отсюда все проблемы. Если приходят, а люди писать не умеют, читать. Я уже не говорю, что унитазом пользоваться не, 70% не умеют. Про меня бы, если было бы, как говорится, служить полгода, как в учебке. Но никаких отсрочек. И никакой бы дедовщины не было.
Ну, а дедовщина у нас ведь начинается с садика, а не из армии. Так что это социальная проблема, а не армейская.
Нужно менять, понимаете? Нужно менять людей вообще в целом по стране и вообще в мире. Понимаете? А в армии просто она сильнее проявляется, и все.
Поэтому нужно просто вот как-то в сжатые сроки реформировать вообще духовную и нравственную жизнь общества.
Я не знаю. Мне еще до армии далеко, в принципе. Может, все еще изменится к лучшему.
Так кировчане отвечали на вопрос, какие реформы вы бы хотели провести в российской армии. Екатерина Лушникова для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди панорама новостей и культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Исполнительный директор Американской киноассоциации Дэн Гликман призвал Россию положить конец распространению нелегальной видеопродукции и заявил, что Россия и США несут большие убытки в результате деятельности видеопиратов. Он сделал это заявление в Москве. По словам Гликмана, США ежегодно теряют в России $266 миллионов. Российские кинематографисты поддержали призыв американского чиновника. Продюсер Сергей Селянов заявил, что чем успешнее развивается российский кинематограф, тем нестерпимее ситуация, поскольку пиратский рынок не позволяет получать прибыль и вкладывать ее в новые фильмы. Китайские власти заявили сестре арестованного китайского кинорежиссера-документалиста Хао Ву, что ее брат находится в тюрьме, так как он совершил преступление. Власти не уточнили, какое именно преступление совершил режиссер. Хао Ву был арестован 22 февраля. В течение 12 лет он жил в США и вернулся в Китай в 2004 году. Он работал над фильмом о подпольном христианском братстве в Китае. Папа Римский Бенедикт XVI в четверг посмотрел документально-художественный фильм «Карл. Папа, оставшийся человеком» с польским актером Петром Адамчуком в роли папы Римского Иоанна Павла II. Особенно его впечатлили кадры, воссоздающие попытку покушения на жизнь Иоанна Павла II в 1981 году. Год назад итальянское телевидение показало картину «Карл. Человек, ставший папой». Новая лента выйдет на итальянские экраны в мае. Авангардный немецкий хореограф Саша Вальц подготовил сольную программу с танцовщиком, художественным руководителем Берлинского государственного балета Владимиром Малаховым. Танцор покажет программу в рамках конгресса, посвященного проблемам хореографии. Конгресс откроется 20 апреля в Берлине и продлится 4 дня. Польша обратилась в ЮНЕСКО с просьбой назвать Освенцим нацистским и немецким лагерем смерти в списке всемирного культурного наследия. На этой неделе немецкий журнал «Шпигель» в одной из публикаций назвал Освенцим польским концлагерем.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Гость программы «Лицом к лицу».
Каннский фестиваль в Сибири. О нем в передаче «Формула кино».
Журнал «Крокодил». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Протесты французских студентов и присоединившихся к ним профсоюзов против нового трудового законодательства остаются в центре внимания мировой общественности. А вот в тени этих протестов проблемы трудоустройства молодых специалистов в других европейских странах. А стоят они, по мнению моего коллеги Ефима Фиштейна, не менее остро. Он сегодня работал над этой темой.
Между положением во Франции и ситуацией в других странах так называемой «старой Европы» действительно много аналогий. Уровень безработицы среди молодых специалистов, вчерашних выпускников университетов, везде вдвое превышает средний уровень по стране. Возьмем для сравнения ситуацию в Германии. Новое немецкое коалиционное правительство, как и французское, планирует продлить испытательный срок при приеме на работу с нынешних 6 месяцев до 2 лет. Причем не только для молодых людей в возрасте до 26 лет, но для всех. Это намерение записано черным по белому в коалиционном договоре. Но если подобные планы во Франции приводят к массовым протестам, то в Германии никто не протестует и не выходит на улицы. Почему же? Я попросил нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера в поисках ответа заглянуть в германскую печать.
На этот вопрос попытался ответить в интервью берлинской газете «Tageszeitung», живущий попеременно в Берлине и на юге Франции, публицист Клаус Кох, знаток французской политики, специалист по исследованию социальных систем. Вначале первая часть. Почему демонстрируют студенты Франции? Клаус Кох, цитата. «Прежде всего из желания протестовать. Это параллель к маю 68 года, и протестующие молниеносно и уверенным чутьем нащупали самое слабое место правительства. Доминик де Вильпен просто продиктовал сверху новый закон. Молодые справедливо увидели в этом неуверенность власти периода заката эры Ширака и показали свою силу. Вопрос. Можно подумать, что студенты вышли на улицы, отстаивая не свои собственные интересы. Клаус Кох. Нет, опосредованные свои тоже, потому что есть страх, что гарантии трудоустройства и для среднего класса будут уменьшаться. Вопрос. Почему в Германии подобные протесты кажутся непредставимыми? Клаус Кох. Разница в том, что во Франции заметно больше выпускников университетов. Многие хотят получить высшее образование, сдают экзамен на право учиться в университете, но не все попадают в элитные университеты, учатся в обычных, где тоже строгие экзамены. В 24 года многие заканчивают учебу и живут, вынужденно мирясь с постоянными материальными затруднениями. Это создает легко мобилизуемый потенциал протеста. В Германии подобной группы нет. Вопрос. И все же большая коалиция планирует более существенные ущемления защиты от увольнений. Но все спокойно. Почему? Клаус Кох. Немцы не особенно любят протестовать на улицах. В сравнении с французами, конечно, которым это доставляет удовольствие. Фотографии демонстрации во Франции очень живописны. Они напоминают полотна Делакруа. Девушки с открытыми руками, сидящие на плечах юношей. Французам нравятся такие жесты. Молодежный протест воплощает для французов миф индивидуализма. Этот миф сопрягается с присущим французам республиканским пафосом. Немцам все это неведомо. Конец цитаты. Недавно некоторые политики из ХДС даже выступили с требованиями об увеличении испытательного срока до 4 лет. Но Ангела Меркель снова сыграла мать нации, приструнив своих и подтверждая верность коалиционному контракту. Ангела Меркель. Важно, чтобы люди смогли полагаться на наши, сделанные вовсе не в полусне договоренности, на базе которых мы будем строить нашу работу. Но период пряника заканчивается. Не взбунтуется ли Германия в начинающийся период кнута? Ведь забастовки служащих и врачей идут уже по всей стране. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Еще сложнее понять положение в соседней Австрии. Ведь здешние университеты выпускают больше людей с дипломами, чем способно абсорбировать народное хозяйство страны. При растущей безработице молодежи в стране, тем не менее, тишь, гладь да Божья благодать. Как это понять? Спросил я профессора Венского университета Дитера Зегерта. Он ответил.
Вопрос исключительно интересный. Действительно, австрийские университеты страдают теми же недугами, что и высшие школы в других странах Западной Европы, в частности во Франции. Студентов слишком много, денег слишком мало. Различия есть, но они несущественны, скажем, в размере платы за обучение. Принципиальная разница в другом, в политической культуре народа. В Австрии гораздо ниже готовность населения сразу же начинать борьбу за свои права, идти на улицу, протестовать. Может быть, свою роль играет и то, что шансы выпускников найти свое место в жизни у нас в Австрии все же несравнимо выше, чем во Франции.
Но можно ли, исходя из схожести предпосылок, представить себе принятие в Австрии подобного закона о первом найме? Мнение профессора Дитера Зегерта.
Принятие подобного закона в Австрии немыслимо, именно по причине принципиально иной культуры в нашей стране. Я уже говорил о политической культуре Австрии, есть существенные различия и в правовой культуре. У нас, к примеру, в гораздо большей степени развиты корпоративистские традиции, чем во Франции. Любое решение принимается по согласованию сторон. Даже после смены правительства, которая произошла в 2000 году, принцип улаживания конфликтов по договоренности социальных партнеров у нас сохранился. Невозможно представить себе у нас то, что позволяет себе Доминик де Вильпен во Франции. Я имею в виду проталкивание закона через парламент без предварительной общественной дискуссии и консенсуса. Такого закона у нас не будет. Но есть и аналогии. В частности, они касаются невыносимых условий, которые предлагают выпускникам университетов работодатели. Низкая оплата труда, ограниченные права, низкий социальный статус, временные контракты без права на продление и так далее. Все это есть и в Австрии. Но специальный закон, закрепляющий эти дискриминационные условия, такого в Австрии нет и, я надеюсь, не будет.
Профессор Венского университета Дитер Зегерт. Пока что мы можем констатировать, что система высшего образования в Европе переживает тяжелый кризис. Но действует принцип: общие проблемы, разные ответы на них.
Это был материал, подготовленный моим коллегом Ефимом Фиштейном. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана мощное землетрясение. Известно уже о 70 погибших, свыше 1000 человек ранены. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди них 13 британцев и 17 индийцев. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде вынесенный ему приговор. Они считают недопустимым исключение из приговора статьи о разжигании межнациональной розни. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов авангарда «Красной молодежи», протестовавших у приемной Дома правительства против роста тарифов на коммунальные услуги.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
До 70% объемов торгов акциями российских компаний приходится сейчас на российские биржи и около 30% на зарубежные, сообщил руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Таким образом, по его мнению, в России сейчас достаточно денежных резервов для того, чтобы эмитенты могли успешно проводить первичное размещение своих акций на внутреннем рынке. В свою очередь, научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич сомневается в том, что сегодня в России существует достаточное количество активов, привлекательных для инвесторов.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством, просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в 2 раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Крупные российские компании, импортеры алкогольной продукции, приостановили платежи по контрактам, заключенным на поставку вина из Грузии и Молдавии. Как сообщили представители Российской национальной алкогольной ассоциации, это стало следствием введенного ранее запрета на ввоз и реализацию вина и виноматериалов из этих стран. По данным ассоциации, сейчас подлежат изъятию из торговли более 200 миллионов бутылок вина. Еще 600 вагонов с ним остановлено на границе. Общая стоимость этой продукции составляет до 700 миллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках в 2005 году увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, сообщило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему курсу это 100 миллиардов долларов. В материалах агентства также говорится, что рынок банковских вкладов в стране характеризуется высокой концентрацией. Сейчас на долю 24 банков с объемом вкладов более 10 миллиардов рублей приходится почти 80% всех депозитов. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина считает такую ситуацию вполне нормальной.
Очевидно, что процесс укрупнения банков происходит в силу того, что, по сути дела, банковская система в целом до сих пор остается очень фрагментированной и реальными банковскими продуктами, независимой и устойчивой клиентурой и современными технологиями смогут обладать только достаточно крупные банки, которые смогут осилить, соответственно, переход на новые качества обслуживания как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Компания «Русфинанс», полностью принадлежащая французской банковской группе «Société Женераль», достигла договоренности о покупке российского банка «Столичное кредитное товарищество», говорится в сообщении «Русфинанса». Сумма сделки не разглашается. Банк «Столичное кредитное товарищество» работает в 44 регионах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Он специализируется на предоставлении кредитов частным лицам, в частности экспресс-кредитов на покупку автомобилей. Завершив эту сделку, Société Женераль рассчитывает усилить свои позиции на российском рынке потребительского кредитования, который в последнее время развивается быстрыми темпами. Вот как оценивает нынешнее состояние этого сектора банковских услуг президент Государственного Сбербанка Андрей Казьмин.
На мой взгляд, какого-то критического объема нет, но, так сказать, скорость набора большая, реклама идет активная, далеко не всегда корректная, поэтому далеко не все граждане, так сказать, внятно понимают, на каких условиях они иногда получают или хотят приобрести товар, якобы по нулевым процентам, на самом деле это не так.
Московский аэропорт Шереметьево завершил сделку по продаже частной железнодорожной компании «Дельта Транс Инвест» 74% акций компании «Аэроэкспресс», оператора железнодорожного сообщения между Москвой и аэропортом. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составляет примерно 130 миллионов долларов. Компания «Дельта Транс Инвест», входящая в структуру частного железнодорожного оператора «Трансгрупп», планирует заняться организацией беспересадочного сообщения между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Российская нефтяная компания «Сибнефть» с 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС». Государственная компания «Почта России» намерена в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в два раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок – примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции «Почта России» рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров в крупных городах страны. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 76 копеек. На выходные понедельник – 27,70. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 47 копеек, курс на следующие дни – 33,63. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Германии заметный общественный резонанс вызвал художественный проект испанца Сантьяго Сьерра «245 кубических метров» – такое название. Известный своими провокационными арт-акциями художник на сей раз превратил в макет газовой камеры бывшую синагогу в небольшом немецком городе Пульхайм. Еврейские организации Германии тут же выступили против. Городские власти оправдывают свободу творчества художника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавродин.
С 1930 года службы в синагоге не проводятся, но сегодня они говорят не только в Пульхайме. Виновник тому – представитель так называемого нового активизма, испанский художник Сантьяго Сьерра, который начал здесь претворять в жизнь проект 245 кубических метров. Год назад он приезжал на первый московский международный фестиваль современного искусства «Биеннале», где выставил проект «Нанесение полиуретана на 18 женщин». На обнаженные тела 18 молодых женщин был нанесен полиуретан, а получившиеся слепки, аморфные формы полиуретана и пластика, разбросали по церкви. Акция под названием «245 кубических метров», которую Сьерра начал осуществлять в Пульхайме при финансовой поддержке местных властей, выглядела так. Бывшая синагога превращена в макет газовой камеры. К зданию подъехали 6 автомобилей, откуда через окна проведены выхлопные трубы с ядовитыми газами. Чтобы не отравиться, посетители получали на входе от организаторов выставки противогазы. Художник считает, что проект 245 кубических метров является протестом против тривиализации Холокоста. Центральный совет евреев в Германии резко отозвался об экспозиции Сантьяго Сьерра и назвал ее провокацией, цену которой оплатили жертвы Холокоста. Городские власти Пульхайма под напором еврейской общественности остановили демонстрацию проекта, говорит Флориан Херпель, референт мэрии Пульхайма по вопросам культуры. Реакция Центрального совета евреев стала для нас неожиданной. Мы, честно говоря, ждали критики из совершенно противоположного лагеря. Цель этого проекта – напомнить гражданам Пульхайма о происшедшем во времена Третьего Рейха. Сантьяго Сьерра – признанный деятель современного искусства, и он не преследовал цель оскорбить жертв нацизма. Да, Сьерра провоцирует, но он провоцирует не жертв нацизма. Иного мнения придерживается Томас Рот, лидер местного отделения оппозиционной партии «Зеленых». Для меня стало неожиданным уже само открытие экспозиции. На мой взгляд, то, что мы видели, со свободой искусства имеет мало общего. Свобода искусства заканчивается тогда, когда начинается свобода других людей. В данном случае я имею в виду наших сограждан-евреев, чьи интересы, безусловно, затрагиваются в том случае, если газ пускается в синагогу. Я не считаю, что эта акция носит антисемитский характер. Однако она спровоцировала дискуссию по тому вопросу, который в немецком обществе уже забыт. Собственно, Сантьяго Сьерра этого и добивался. А вот что говорят жители Пульхайма. Пивная «Хаус Шауф» расположена в двух шагах от синагоги. Говорит ее владелец Вильфрид Вайгельд. Это никакое не искусство. Я нахожу эту акцию зловещей, особенно в контексте того, что было сделано в прошлом с евреями. Это настоящая провокация. В пивной уже немало народу. Вот мнение одного из ее завсегдатаев Хорста Шнайдера. Это абсолютная глупость. Я не понимаю, что эта акция может дать. Не столь однозначны в оценках немецких деятели искусства. Свою точку зрения в интервью «Радио Свобода» высказал известный график и фотохудожник, профессор Дюссельдорфского университета прикладных наук Харальд Фукс. Эта концепция искусства была актуальна в 70-е годы. Сейчас она всплыла снова. Подобные арт-акции носят политический, протестный характер, что лично мне не очень интересно. Сьерра провоцирует, он живет провокациями, однако это не всегда имеет смысл. Сьерра играет с человеческой личностью. Я бы не занимался таким видом искусства. В то же время я нахожу проект очень смелым и выступаю за свободу искусства. С этой точки зрения закрытие экспозиции нахожу ошибочным. Выходит, что имеет место факт цензуры. В то же время эту цензуру спровоцировал сам Сьерра. Однако он, безусловно, талантлив. Как профессор, я был бы рад иметь ученика, который в будущем стал бы таким художником, как Сантьяго Сьерра. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Пульхайм.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа нашей программы мы поговорим на очень интересную тему, а именно о том, как в пригороде Праги, на знаменитой киностудии «Барандов» сейчас вовсю проходят съемки очередной серии про похождения британского суперагента всех времен и народов Джеймса Бонда. Вас ждет репортаж как из Великобритании, так и из Праги. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».